Прежде всего, хотел бы вместе с вами сказать слава Господу. Как уже брат Роман сказал, я приехал из Беларуси. Это моя родина, но в Молдавии я прожил больше, чем 30 лет. И какое-то время жил и на Украине, потому у меня много родин. И Украина, и Молдова, и Россия, где я тоже бываю. Хоть на конференциях, где-то на братских встречах. И Сибирь как особенность. И морозы сибирские еще вас не постигли так много, но немножечко уже чуть-чуть и снег. Но и мороз – это тоже благословение, слава Господу. И Писание указывает и об этом, что снег, который сходит на землю, и дождь, и мороз – это тоже все Божье чудо, которое Бог показывает. И это разнообразие, которое мы видим в природе, это все нас радует. Слава Господу! Тема конференции, которая была избрана «Храни себя чистым», она относится не только к воспитанникам, среди которых вы работаете, как учителя воскресной школы, но эта тема, или это слово, или это заповедь, относится ко всем, и в том числе к учителям, и в том числе и к служителям. Каждому на земле живущему, знающему Господа, необходимо хранить себя чистым, хранить себя в том, что прежде всего мы получили от самого Господа. Бог нас соделал чистыми. Это Его удивительная работа над нами, и мы получили от Него все то, что человек сам не может получить. Человек сам не может взять. По причине того, что люди, они... Все попадают в эту общую характеристику, которую апостол Павел описывает в послании Римлянам. Все согрешили, нет праведного, нет ни одного. Кто-то, может быть, хотел бы выделиться из этого, сказать, что нет, это неправда, я праведный. Я думаю, что и здесь, если бы сказать, поднимите руку, кто... по своей жизни может сказать, что он совершенно праведный, я думаю, что никто не осмелится поднять руку. Почему? Потому что в нашей жизни, наверное, были такие обстоятельства, которые и мы помним, и были какие-то ошибки, которые мы совершали. И для того, чтобы нас привести в это состояние, в котором сейчас мы находимся и должны его хранить, это была Божья работа, это было Божье дело, это было Божие благословение для всех нас. Слава нашему Господу. Тема, которую братья обозначили в программе конференции, и я ее должен перед вами представить сейчас, это «Дети верующих родителей». Или сокращенно мы иногда такую аббревиатуру слышим, ДВР, ДВР, да? Я не сильно люблю эту аббревиатуру, но нам иногда приходится говорить об этом, и в этом есть особенность. Дети верующих родителей. Ну и я хотел бы как раз немножечко коснуться этой особенности. Это особенно сейчас вот этого поколения, вот этого времени, когда поколение, которое выросло в пробуждении, как раз в 90-е годы это великое пробуждение, которое распространило пределы церкви, и церковь умножилась от множества покаявшихся вот в эти 90-е годы, и в церковь вошло много людей, взрослых, средних лет, которые потом создавали семьи, в церковь вошли семьи уже существующие, и начало рождаться вот это новое поколение, которое сейчас умножило и весьма умножило вот подрастающее поколение, которое мы можем говорить, что это дети верующих родителей. И это особенно сейчас тем более важно, если и ранее было, вот даже в те 90-е годы, во времена пробуждения, когда мы видели вот эту классическую работу Божьего дела на спасение, когда через церковь, в церковь входили люди из мира, в церковь входили люди грешники, которые каялись, которые преобразовывались на глазах, и мы видели все эти евангельские процессы, которые происходят для того, чтобы грешник стал святым. И мы это на практике видели, мы видели эту сложную работу, которую Бог совершает, это не человеческая работа. Люди только дают направление, указывают на это направление, указывают путь, но эту работу совершает сам Бог. И мы видим, что те люди, которые пришли из мира, они как бы на себе прочувствовали всю эту спасительное действие Божьей благодати, спасительное действие Слова Божия, спасительное действие жертвы Христовой и работы Духа Святого, которая совершала эту работу над сердцами человеческими, и люди, обращенные из мира, они становились новыми людьми, они становились членами Церкви Христовой, они становились Божьими детьми. А в семьях рожденные дети, они проходят несколько другой путь, несколько не такой путь, как грешники из этого мира. И у нас всегда стоит такой как бы вопрос, как же нам применить или что же применить к таким детям, дети из семей христиан, кто они, как их правильно понимать или как правильно их воспринимать нам. Когда брат Роман еще в начале представлял всех вас из разных регионов вот этой огромного региона, который вы охватываете вашим служением, и я заметил, что из городов и селений, из которых вы приехали, немного представителей, по 5, по 7, по 3, по 2, и даже с некоторых мест есть по одному представителю. Это тем более показывает ценность той информации, которую вы здесь за эти дни получите от братьев, от подготовленной программы, для того, чтобы обогатиться и понести вот эту информацию в те регионы, где вас небольшие делегации, но вы понесете это многим людям, вы понесете ваши поместные церкви, а потом через церковь будете влиять и на людей, живущих в той местности. Сегодня это не просто конференция, которая собрала людей из одной церкви, а вы из множества населенных пунктов, и хотелось бы, чтобы вот то ценное положить в свое сердце для того, чтобы именно на месте уже передать как нечто принятое, как нечто обогащающее вас, чтобы на местах вы могли передать это, может быть, еще и учителям, которые не смогли приехать, но и передать это детям, передать это в поколению, над которым вы работаете и над которыми вы передаете вот эту систему ценностей. Итак, я, может быть, задаю такой вопрос. Дети верующих родителей, кто они, прежде всего, как их правильно понять, кто они? И хотелось бы провести какую-то параллель, как это было в ветхозаветнее время в народе Божьем в Израиле. В Израиле, когда рождались дети, они, принадлежность детей, она сразу же определялась от акта рождения. Ребенок рождаемый, он принадлежал прежде всего Богу. Это было Божье достояние. И в Израиле, и мы также понимаем, что дети, которые рождаются, они рождаются по Божьей воле, и они даются от Бога как дар. Если вы, я думаю, что вы помните вот то событие, которое описывается, когда ветхозаветнее время, когда вот в Библии описывается такая молитва женщины, которая не имела детей, но она желала, чтобы у нее родился ребенок. Вы помните, был священник Илий, который слышал эту женщину молящуюся, которая просила у Господа, и даже он почитал ее, что она где-то имеет какой-то недостаток, почел ее пьяною, но когда он узнал ее нужду, и когда Бог побудил этого человека произнести вот эти слова, которые были не просто пожелания, как мы иногда желаем нашим молодым семьям, чтобы у вас рождались дети, а это было слово от Господа. В первой книге Царств, в первой главе об этом написано, и в 17 стихе, первая глава. «И отвечал Илий и сказал, иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты просила у него». Она же сказала, «Да найдет раба твоя милость в очах твоих». И пошла она в путь свой, и ела, и лицо ее не было уже печально, как прежде. И встали они поутру, и поклонилась пред Господом, и возвратилась в дом свой, в Раму. И познал Елкана Анну, жену свою, и вспомнил о ней Господь. И через несколько времени зачала Анна и родила сына, и дала ему имя Самуил, ибо говорила она, от Господа я, и спросила его. В Израиле было такое правильное понимание, что дети – это Божие достояние, это от Господа. А в этом случае это есть такая особенность, когда женщина, которая просила ребенка, она и сразу же говорила о будущем, о том, что она посвятит его на служение Господу. И так она и сделала. После того, как вскормила грудью, она и привела его к священнику, и она отдала его на служение. И в Израиле мы знаем, какое великое дело совершалось через этого мужа, который родился по Божьему откровению, по Божьему дарованию, по молитве вот этой женщины, которая просила ребенка у Господа. В Израиле принадлежность детей Бог определил издревле через акт вот этого завета, который был установлен Богом, и этот акт завета, он неукоснительно соблюдался. Это был завет обрезания. В Израиле принадлежность детей Богу, она не оспаривалась. Это было всем понятно. И завет обрезания был обязанностью, которая... И это был не просто некий формальный вопрос. Это было такое знаком принадлежности, что это Божие установление, и Бог имел притязание на детей народа, а родителям через это принималось, родителями принималась ответственность, и они через этот завет обрезания, они становились участниками завета. И это говорило о том, что дети, прежде всего, они принадлежат Богу. И с этого нужно было вести с детьми всю последующую работу, что они принадлежат Господу. Если взять в новозаветнем времени, есть такое местописание, которое мы очень часто слышим, когда благословляем детей, когда происходит в церкви вот этот акт благословения детей. В Евангелии от Луки, 18 глава, 16 стихом написано так, ну, можно с 15 взять. «Приносили к нему и младенцев, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, возбраняли им. Но Иисус, подозвав их, сказал, «Пустите детей приходить ко мне, и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царство Божие». Ибо таковых есть Царство Божие. Это тоже говорит о Божьей воле к детям. Они еще маленькие, которые иногда кажется, что они мешают, и как ученики тоже, они не хотели, чтобы что-то упустить, хотели как-то детей чуть-чуть отстранить в сторону, но Иисус сказал, пустите детей, не препятствуйте им, потому что таковых есть Царство Небесное, Царство Божие. И мы понимаем, что дети – это Божие достояние, и Бог имеет к детям рожденным, и особенно это касается детей, которые рождены в семьях верующих, Бог к ним имеет особое притязание, потому что они прежде всего от Бога и даются. Но Бог хочет, чтобы все люди Ему принадлежали. Бог хочет, чтобы все рожденные дети, они были Божьим достоянием. Это Божья воля. Но на земле есть притязание на детей из разных направлений. И к детям есть особый интерес. И мы понимаем, что на детей есть также и влияние. Влияние и в этом мире, влияние в обществе, влияние и даже самого врага человечества, врага человека и врага Божьего и дьявола. Он тоже имеет притязание на детей. Итак, если рассматривать вот из этой позиции, можно сказать, как дети верующих родителей, и снова задать такой же вопрос, кто они, как нам относиться правильно. Есть, может быть, такая ошибка оценивать детей верующих родителей, оценивать их по некоторым наклонностям. И мы можем замечать, что наклонности у рожденных детей бывают в начальном их возрасте, до какого-то определенного времени. Мы можем даже, бывает, не сильно отличать их от детей, которые рожденные в неверующих семьях. И их поступки, их поведение, их наклонности, они могут быть очень даже похожими. Мы не раз слышим такую информацию о том, что дети, которых мы отправляем в школу, наших детей отправляем в школу, и со школы приходит информация, что они там где-то даже подрались, где-то там с кем-то имели конфликт, может быть, или какая-то другая негативная информация пришла. И это затрудняет для нас такое отношение к ним. Кто они? Они уже принадлежат к Царству Божьему, или же они, подобно как и другие дети в мире, над ними должен произойти тот же самый процесс, как мы проповедуем грешникам в мире, или же наши дети имеют какую-то особую привилегию перед лицем Господа. И мы, может быть, где-то и имеем даже разные мнения по этому поводу, считать наших детей грешниками, которых надо привести потом к покаянию, чтобы они познали Бога по-настоящему, или же их считать уже принадлежащими к церкви, принадлежащими к Царству Божьему, и как правильно к этому относиться. Покаяние и крещение, которое является, или покаяние, которое является неким мерилом для того, чтобы потом мог человек принять водное крещение, и водное крещение в общем считается неким началом принадлежности к церкви. И если это считать неким началом, когда человек уже вошел в церковь через принятие водного крещения, то А до этого времени как относиться к детям, как относиться вот к детям верующих родителей, ожидать от них, чтобы над ними вот совершилось вот это действие, чтобы пришло вот это осознание в их разум, и они потом уже определили свое отношение к церкви. Это все мы совершаем, тоже как и подобно, как и над теми, кто приходит в церковь через покаяние, водное крещение, мы совершаем не над малыми детьми, а совершаем только над взрослыми. И в этом, в христианстве тоже есть различные мнения, и мы знаем, что православная церковь, католическая церковь и даже некоторые из таких протестантских направлений, как лютеранская церковь, они крестят детей, маленьких детей. В какой-то период времени они пришли к этому, наверное, в начале из каких-то лучших побуждений. Потом это привело, может быть, даже к каким-то таким ошибкам и не дало окончательного результата, но вначале, наверное, приходили к этому вопросу, пока эта доктрина, она внедрилась полностью и стала таким основным, это было побуждением к тому, чтобы как-то закрепить детей принадлежности к церкви, чем пораньше. Это было неким подобием того, что было в Израиле. Мы знаем, что Иисус Христос, который был рожден по плоти от Девы Марии, над ним совершили полностью обряд, который совершался в Израиле. Он был обрезан в восьмой день. Апостол Павел о себе точно так же говорит, что он рожден в еврейской семье, и над ним совершилось то, что было предписано по закону Моисееву. И это привязывало к принадлежности к народу. А водное крещение, оно привязывает как бы к церкви. Но мы понимаем, что водное крещение, о котором проповедовали апостолы, проповедовал Иисус Христос, Иоанн Креститель, прежде всего, это была проповедь, чтобы было принято верою. И покаяние являлось признаком готовности принять водное крещение и выражение веры. Ребенок как бы не может выразить свою веру, и крещение для него является уже не сколько его желанием, а сколько желанием родителей. Но с другой стороны, в этом было такое намерение, чтобы чем пораньше привязать вот этого ребенка к церкви, для того, чтобы над ним уже дальше шел некий процесс, который приведет его в это конечный результат, в Царство Небесное. Потому что дети, они принадлежат Небесному Царству. И мы, я думаю, что соглашаемся с этим, прежде всего, что дети наши – это Божие достояние. И еще есть одно место Писания, которое дает нам некое основание, чтобы правильно к этому относиться. В первом послании к Коринфянам, откройте, пожалуйста, 7 глава. Написано о детях, которые рождаются даже в таких семьях, можно сказать, где одна сторона верующая, другая сторона неверующая. И написано, ибо 7 глава 14 стих, «Ибо неверующий муж освящается женою верующей, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы». Это место Писания, может быть, оно такое единственное, где имеется такое, как некое прямое направление о том, что есть все-таки различие между детьми, которые родились в семьях совершенно неверующих, и дети, которые родились уже от в семьях святых, в семьях, в которых есть хотя бы одна сторона, здесь показывается, что в этом есть преимущество. И жена, которая знает Господа, она может иметь такую уверенность. Рожденный ребенок, даже если муж неверующий, он имеет вот этот приоритет. Он имеет вот это некое понимание, доверие тому, что он рожденный не на некое такое, как сказать, на авось, что с ним будет, а он рожденный для Царства Божьего, он рожденный для, как принадлежащий к Небесному Царству. И такие семьи, когда есть одна сторона из неверующих, то в таких семьях вот это место Писания является таким ободрением, чтобы одна из сторон, которая стоит на христианской позиции, имели такую уверенность, имели такую твердость в том, что они имеют преимущество воспитывать этого ребенка и вкладывать в этого ребенка все те ценности, которые есть, принадлежащие Небесному Царству, чтобы привести его в это благословение Божие. И мы видим в таких семьях, даже если она одна сторона неверующая, если родители имеют веру, и они вкладывают эти ценности для ребенка, для его развития, то Божие преобладает. Я много знаю таких семей, где муж неверующий, и детей в семье, даже в той церкви, где сейчас находится моя семья, где я нахожусь, есть несколько таких семей, где немало детей, шестеро, семеро, восемь детей, и мужья неверующие, но матери, они с детства вкладывают в детей, они ведут детей, они как бы отстаивают этих детей, и дети находятся в церкви. Они растут, воспитываются, и они принадлежат церкви, и взрослеют, и уже сознательно принимают водное крещение. И замечаем, что преобладает Божие, но при том, когда родители не просто родили и оставили все на какой-то такой самотек, да, но родители, имея веру, они вкладывают все для того, чтобы дети получили то необходимое, ту необходимую информацию для того, чтобы при взрослом уже выборе они сделали этот выбор правильно, чтобы они принадлежали к церкви. Если принять во внимание, что дети верующих родителей, они от рождения принадлежат Богу, и они являются святыми, они не грешники, что они когда-то покаются, то и процесс работы с ними, он будет отличаться с пониманием того, что кто они. И я хотел бы еще раз возвратиться к тому, что нельзя оценивать этих детей или отношения строить к этим детям по их некоторым наклонностям. Они могут иметь эти наклонности. Почему? Потому что для этих наклонностей есть вот это существующее в человечестве проблема, которая перешла от наших праотцев. То, что мы называем греховная природа, она работает. Но принадлежность наших детей нужно оценивать сразу же от рождения, что они принадлежат для Небесного Царства. И тогда наше отношение будет строиться к ним как бы правильно. Мы не будем делить детей, что вот эти, они какого-то другого сорта, потому что у них есть какие-то наклонности, и у нас не будет складываться к ним какое-то уже предубеждение. Если дети уже попали под влияние нашего воспитания, и особенно если они уже пришли в воскресную школу, то на них смотря, нужно видеть их будущее, что они принадлежат Божьему народу, они принадлежат Небесному Царству. И к таковым детям мы понимаем, что они не пройдут весь тот путь, который которые, может быть, даже вы проходили в свое время, или же родители ваши, которые покаялись уже во взрослом возрасте, они прошли все вот эти процессы, начиная от воздействия слова, покаяния, принятия верою Бога, и в покаянии обращение к Богу, и потом принятие водного крещения. То есть все те спасительные действия, которые совершает Бог. А для наших детей Бог предусмотрел вот этот процесс, который был когда-то в Израиле. Дети, рожденные для Бога, дети, рожденные в семьях евреев, в семьях Израиля, они их знали, что они принадлежат к числу Божьего народа. И они их от времени рождения употребляли для них средства воспитания. И я думаю, что вот как раз слово «воспитание» мы должны взять ключевым в отношении к детям верующих родителей. Воспитание детей, уже принадлежащих Небесному Царству. И воспитание – это как раз вот та работа, которая проводится с помощью церкви, родителями, и учителя воскресной школы или сам институт воскресной школы является как раз вот этим средством для помощи родителям, чтобы они могли воспитать детей и привести их уже не в потенциональном таком значении, а в фактическом значении, привести их к Царству Небесному. И процесс воспитания, он заканчивается когда? Когда дети, они уже самостоятельно принимают собственные решения, и их решения соответствуют воле Божьей. Когда дети, становясь потом уже взрослыми, они определяют свои поступки и действия и имеют уже сознательное отношение к этому и придерживаются тех правил, которые постепенно были вложены в них через воспитание. И вот процесс воспитания – это как раз то, чем мы можем воздействовать на наших детей, понимая, что они прежде всего Божьи, и мы должны все вложить, чтобы наши дети не потеряли ту ценность, которую Бог от начала им приписывает, называя, что наши дети, они святы, то есть они принадлежат к Божьему народу, они принадлежат к племени святых, они не грешники в мире, а они достояние Божие, и над ними совершается вот эта уникальная работа, которая и присуща только человеческому роду – воспитание. Воспитание, что включает в себя вот это действие, вот этот процесс? Это, можно сказать, некая система передачи ценностей. Мы о ценностях, завтра у нас еще будет одна тема, и я постараюсь некоторые вопросы вложить в эту тему. Но сам процесс воспитания – это есть передача ценностей. И второй вопрос воспитания – это система воздействия на ребенка. Это, можно сказать, уникальная система формирования личности. Дети, рожденные в любой семье, и вообще дети, рожденные, это свободные личности. Это они имеют заложенную от Бога свободную волю. И воспитание – это влияние вот этими ценностями, которые нам кажутся лучшими. Я мог бы сразу сказать, что это истинные ценности, в которые мы сами верим, и мы понимаем, что ничего лучшего нет. Но воспитывают детей не только христиане, воспитывают детей люди, которые совершенно не знают Бога, воспитывают детей люди, принадлежащие другим религиям, и мы воспитываем наших детей, влияя на них ценностями, которые нам кажутся лучшими. То есть мы что-то берем из какого-то источника, и мы стараемся вложить нашим детям. Но надо понимать, что дети – это не просто доска, как иногда представляли в педагогике, что ребенок – это как чистая доска, и можно туда написать все, что ты хочешь, и то сразу передастся. Как есть сейчас современные средства такого электронного, электронных таких вот приборов, что на доске пишешь, и оно туда все сразу забирается, в некую как в память, то ребенок совершенно отличается от этого. Это ошибочное в педагогике было такое направление, что ребенок – это чистая доска. Вот все, что ты вложишь, то туда и пойдет. Мы знаем, что дети, они рождаются уже разными. У них есть какие-то вложенные наклонности и способности, и они являются свободными личностями. И для того, чтобы воспитывать наших детей, нужно это учитывать, что мы передаем им какую-то информацию, но чтобы она была воспринята, нужно много усилий, нужно много терпения, нужно, если это христианские ценности, которые мы передаем, это все передается не без молитвы, это все имеет свои, бывает, и такие отторгающие со стороны ребенка, не всегда он это принимает, но воспитание – это нечто уникальное, которое Бог предусмотрел как раз для формирования вот этой свободной личности. Ничего другого невозможно придумать. И воспитание имеет свои противоположности. Если, допустим, применить к ребенку насилие, это противоположность воспитания. Насилие, подавляющее его волю. Допустим, ребенка можно посадить вот за парту, можно его даже замкнуть, можно ему целый день читать какую-то лекцию, давать ему уроки, но это не значит, что вложится все в его разум и перейдет в его сердце. То есть насилие, подавляющее волю, оно не дает результата и не даст результата. И насилие, оно не может быть постоянным. Если есть некоторое воздействие на ребенка при малом возрасте, то наступит момент, когда он совершенно выйдет из этого повиновения, и он будет демонстрировать свою свободу уже, может быть, даже другим способом, физически. Он будет стараться освободиться, и дети наши, они растут, и они все равно вырастут, и система насилия, она никогда не была успешной, она не давала результата. Вторая противоположность воспитанию – это просто оставление ребенка в таком небрежении. То есть вырастет сам как-нибудь. Один брат, служитель, выразил такой, может быть, даже, может быть, сказать, простой афоризм в этом, сказав о том, что дети сами не растут. Это не пшеница, это не просто какое-то посеянное семя. Дети, они требуют, чтобы над ними совершался вот этот процесс воспитания. То есть физически они же, конечно, растут, они вырастут, но вырастут все равно не сами. Если будут оставлены в небрежении, это только кажется, что они совершенно нейтральны. Но на наших детей будет очень большое влияние. И если не будет на детей вот этого воспитательного процесса со стороны родителей, прежде всего, со стороны церкви и через институт воскресной школы, то на детей найдутся те, которые помогут им воспринять другие ценности, если они будут оставлены вот в таком небрежении. Потому мы можем с такой, как сказать, с уверенностью сказать, что дети сами не растут. Надо употребить для них свое усилие, для того, чтобы выросло что-то ценное, для того, чтобы были добрыми наклонности им, и чтобы дети выросли как раз в принадлежности, которая от начала Богом им дается, чтобы эти, вот это будущее не было потеряно, требуется вот этот уникальный процесс воспитания. В Израиле этот процесс воспитания был от рождения, по принадлежности и по заповеди, которые Бог давал Израилю, чтобы передавать детям эти ценности. Мы хорошо знаем эти места Священного Писания, я их просто еще раз напомню. Откройте, пожалуйста, книгу Второзаконие, 6 глава, 4 и 10 стих. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». Второзаконие, 6 глава, 4 стиха. «И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкой над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих, когда же введет тебе Господь Бог твой ту землю, которую Он клялся отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову, дать тебе с большими и хорошими городами, которые ты не строил». Ну, до этого стиха. «И напиши их и на косяках дома твоего, на воротах твоих». То есть здесь было дано направление, чтобы, зная Бога, любя Бога всем сердцем своим, и всей душой своей, и всеми силами своими, и да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори им, и сидя в доме, это значит, что от самого начала родился ребенок, и, сидя в доме, говори, влагай, внушай детям. Вот это «внушай детям своим», то есть это то, что родители брали на себя ответственность, брали на себя такую обязанность, чтобы передать вот эти ценности детям. Ну и второе место, ключевое, как очень часто читается, это Псалом 77, вы хорошо знаете, где говорится, что это заповедал Господь. Он постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям. И вот эти три направления воспитания – возлагать надежду свою на Бога, не забывать дел Божьих и хранить заповеди Его. Это было заповедью, это было законом в Израиле для того, чтобы передавать детям. И это, в общем-то, в Израиле не оспаривалось. Евреи старались в том, чтобы дети, они прежде всего имели вот эту ценность принадлежности к Божьему народу. А принадлежность к Божьему народу была не только актом рождения, но было также и актом воспитания, чтобы они восприняли все те ценности, которые передаются и которые могут восприниматься детьми. Я думаю, что и в церкви есть такое действие, которое имеет свое начало, в котором родители берут на себя вот эту ответственность. В церкви совершается служение, которое мы называем благословение детей, когда младенцев родители приносят перед лице Господа, вот в собрании представляют этого младенца перед собранием, и церковь молится над ним, чтобы над ним была Божья рука, Божье благословение. Это не только вопрос благополучия для этого ребенка. Это не только вопрос, чтобы он был здоровый, чтобы он имел на земле какое-то может быть, благополучие, просто земное благополучие, но это такой акт ответственности перед Богом, когда родители, в свою очередь, не просто просят над ним благополучие, но родители берут на себя ответственность в воспитании. И это является началом, это является ключевым вопросом для детей, рожденных в семьях верующих родителей, в семьях дети верующих родителей. То есть от самого рождения они принадлежат Небесному Царству. И мы понимаем, что воспитание строится на конечный результат. А какой конечный результат? Это кем они станут и где они будут. Кем станут наши дети и где они будут. И воспитание, оно строится как раз на том, что мы не вкладываем в первую очередь, чтобы вырастить их на земле людьми, которые будут иметь успех на этой земле, а прежде всего, чтобы они были сами знающие Бога, чтобы они были знающими заповеди Господни, чтобы они полагали свою надежду на Бога, чтобы они помнили о делах Божьих, чтобы они могли в взрослом уже состоянии иметь направление, которое будет в конечном итоге, куда они пойдут, где они будут. А мы понимаем, что наша жизнь, она не заканчивается землей, она не заканчивается могилой, а наша жизнь имеет вечное основание, слава Богу нашему. И в этом мы понимаем, что наши дети, они имеют принадлежность к вечным ценностям, которые и передаются через воспитание. И еще одно место я прочитать хотел бы, это книга «Второзаконие». Опять же, возвращаемся к этой книге. Восьмая глава, 29 стих, прочитаем. Так, я... Ну, я прочитаю, я написал неправильно, наверное, стих. «О, если бы сердце их было таково, чтобы бояться меня и соблюдать все заповеди мои во все дни, дабы хорошо им было и сынам их вовек. О, если бы сердце их было у них таково, чтобы бояться меня и соблюдать все заповеди мои во все дни, дабы хорошо им было и сынам их вовек». Найдите это место, вы высветите. Пятая глава, да? Угу. Значит, вот это принадлежность в нашем понимании. Если в Израиле не было прямого такого указания, хотя Божьи люди, они имели в этом понимание, что жизнь не кончается просто смертью. Имели понимание, что есть будущность, есть надежда и есть вечное упование. Мы это видим в пророческих выражениях, мы видим это в выражениях в псалмах Давида и других, о том, что это понимание было, но все благословение, которое было в Израиле, оно было также и в земном выражении, в том благополучии и в том благословении, и тем более в окружении множества врагов, которые были вокруг этого народа. И когда воспитание передавалось детям, и они воспринимали это, то они были и окружены Божьей заботой. И вот то главное, что мы можем ввести как бы в аналогии с Израилем, то, что Дети нуждаются как раз вот в этом направлении, в воспитании. И вот это единственное, чем мы можем воздействовать на наших детей. И вы как раз, как учителя воскресной школы, вы вовлечены в этот процесс, и вы являетесь помощниками, которые церковь особо выделила для того, чтобы помочь родителям в этом непростом вопросе формирования наших детей, чтобы они выросли христианами, чтобы они остались вот этим Божьим достоянием, чтобы вот эта аббревиатура ДВР, о которой мы говорим, чтобы это не было каким-то негативным, чтобы это не было сравниванием, что вот эти вот дети верующих родителей, они даже иногда по поведению могут как-то отличаться, и иногда это приводится даже в таком выражении, критическом таком, но сейчас в основном в церкви, церковь, она и возрастает от этих вот детей, которые рожденные в верующих семьях. И для того, чтобы не было потерь, чтобы каждый ребенок, рожденный в семье, это должно быть ценностью и должно быть понимание того, что никто не должен быть потерян, чтобы все рожденные дети, которые прошли вот через эту процедуру благословения в церкви, чтобы они не остались потерянными, чтобы они были в этом Божьем достоянии. И для того, чтобы это произошло, нужен вот этот большой труд, который совершается, процесс воспитания. И воспитание, оно строится как раз на том, чтобы вложить вот эту покорность Божьей заповеди, покорность Божьей воле. Еще одно место Писания я хотел бы обратить внимание, мое время уже заканчивается, я это продолжу потом уже в другой теме, но обратите внимание на книгу «Судей». Во 2 главе, в 17 стихе написано вот о том, что в Израиле было поколение, которое не приняло вот тех ценностей, которые было в их отцах. Когда они жили во времена Моисея, а потом во времена Иисуса Навина, потом во времена старейшин, которые ходили пред Богом. А в 17 стихе написано: «Но и воздвигал им Господь судей, которые спасали их от рук грабителей их. Но и судей они не слушали, и ходили блудно вслед других богов, и поклонялись им, скоро уклонялись от пути, коим ходили отцы их, повинуясь заповедям Господним. Они так не делали». Заметьте, как написано: они уклонялись от пути, которым ходили когда-то отцы их, повинуясь заповедям Господним. Они так не делали. То есть Бог указывает на то, что было и поколение, которое не слушало, которое уклонилось от пути Господнего. И Бог совершал свой суд, Бог совершал свое наказание, Бог подвергал их вот этим опасностям, Бог снимал с них охрану, чтобы, может быть, через это показать, что это имеет свои последствия. И сказано: когда же Господь воздвигал им судей, то сам Господь был судьею и спасал их от врагов их во все дни судьи, ибо жалел их Господь, слыша стон их от угнетавших и притеснявших их. Но самый главный вопрос в том, чтобы привести к покорности, повиновению заповеди Божьей. Это очень непросто, но эти ценности, которые мы сами восприняли в свое сердце, мы со всей уверенностью передаем нашим детям, для того, чтобы они восприняли это лучшее. И процесс воспитания – это не просто передача речевой информации, а это И пример, прежде всего, родительский пример, это и пример учителей, которые занимаются с детьми. И это передача не просто каких-то заученных истин, а это вовлечение в саму жизнь. Это сама жизнь, которую взрослые проживают вместе с детьми. Еще один пример, еще одно слово, которое записано в книге Судей, 3 глава. Посмотрите, как там сказано. «Вот те народы, которых оставил Господь, чтобы искушать ими израильтян, всех, которые не знали о всех войнах ханаанских». И дальше там перечисляются вот эти народы, которые остались среди вот этих, в тех местностях, откуда они должны были изгнать всех вот этих иноплеменцев, но некоторые все-таки остались. И вот 4 стихом написано так: «Они были оставлены, чтобы искушать ими израильтян и узнать, повинуются ли они заповедям Господним, которые Он заповедал отцам их через Моисея». С одной стороны, если мы читаем во второй главе, или в первой главе Судей, второй главе, третьей главе, сказано, что это было оставлены вот эти некоторые народы по недосмотру самих израильтян, что они в некоторых случаях не смогли победить, не смогли их изгнать, и они были оставлены, и они остались для них как искушением. А здесь написано, что и сам Бог, это было в Его воле, они были оставлены, чтобы искушать ими израильтян, и узнать, повинуются ли они заповедям Господним, которые Он заповедал отцам их через Моисея. И еще во втором стихе написано: «Для того только, чтобы знали и учились войне последующие роды сынов Израилевых, которые прежде не знали ее». Это очень интересное такое место, что эти народы были оставлены еще и для того, сказано, чтобы последующее поколение, они, чтобы как бы не расслаблялись. Потому что если бы было окружено полностью благополучием, то они бы при нашествии других врагов из других местностей, они бы были безоружны. А здесь написано так, что они не знали о всех тех войнах ханаанских, но вот эти народы внутри остались как искушение для того, чтобы последующее поколение знали и учились войне последующие роды сынов Израилевых, которые прежде не знали ее. Это очень интересно, и в этом есть такая параллель, что мы наших детей называем, что они святы. И иногда нам кажется, на того ребенка, которого мы смотрим, 7-летнего, 10-летнего или 13-летнего, иногда говорим, а еще и называем его святым, да? А его поведение как бы не соответствует этому. Как бы его поведение, оно не такое, как мы хотели бы видеть. А называть его, что он из святого рода, и он является святым, вроде бы иногда язык не поворачивается. Но в этом есть такая вот как бы аналогия в том, что в Израиле вот эти народы, которые были оставлены, они не давали повода расслабляться, чтобы в будущем не были они поражены вот этими неприятелями, чтобы они были полностью захвачены. То есть у них всегда был такой потенциал внутренний, что они должны были учиться воевать. Они должны были учиться сражаться. Они должны были учиться отстаивать свои, как бы сказать, позиции. То если провести эту параллель в том, что мы называем наших детей, рожденных в семьях верующих или дети верующих родителей, они от рождения святы, они имеют вот эту принадлежность, и это то, за что мы должны прежде всего ухватиться, что наши дети они принадлежат только Богу. Наши дети только для Царства Небесного. Наши дети только туда, только в небо. Но никак не этому миру, никак не дьяволу. И мы должны все вложить для того, чтобы наши дети восприняли всю ту ценность и всю ту лучшую информацию, чтобы они принадлежали Богу. Но у них есть наклонности, которые они должны будут побеждать сами. И вот эти наклонности, это и есть то, что процессом воспитания должно преодолеться. И вот эти наклонности, это то, что у человека остается. И человек, даже рожденный в семьях святых, можно сказать, в семьях верующих родителей, но вот эти наклонности греховной природы остаются. Для чего? Для того, чтобы человек, прежде всего, он сохранил вот этот статус свободной личности, что человек должен сам прийти к этому внутреннему пониманию того, что вот это негативное, которое родители сначала удерживают не только процессом вложения вот этих ценностей воспитательных, но и средствами наказания, средствами некоторого воздействия, удержания детей от их вредных поступков. Но приходит время, когда это воздействие становится все слабее, и родители уже не имеют той власти над детьми, когда они уже становятся взрослыми. Но процесс воспитания как раз строится на том, чтобы вот это было навыком, который дети уже воспринимают сами, и они борются вот с этими наклонностями, и они побеждают уже самостоятельно. И если этого не произошло, то происходит такой вот парадокс, который превращает наших детей иногда из этого статуса, который от рождения Бог дает детям нашим, что они святы, но если они через процесс воспитания прошли и не научились бороться с наклонностями, которые у них самих есть, которые передаются еще от наших праотцев, еще от первых согрешивших людей, вот эта греховная природа. И если ребенок в какой-то определенный момент его возраста, он уже сам самостоятельно не ставит себе целью победить и не борется, и эти наклонности, которые у него проявляются, если они становятся у него уже как бы прижитыми, он не победил это, он превращается от святого, он становится грешником. И будучи уже взрослым, он переходит на другой статус. И иногда это становится трагичным. Почему? Потому что дети верующих родителей, для них нет другого направления, как только одно, чтобы они вот это восприняли, чтобы они шли только в этом направлении, к Царству Божьему. Для них нет перспективы, что они могут из положения грешника возвратиться. И вот это одно из важных вопросов воспитания, чтобы наши дети вот этого шанса себе не брали в голову, что у них есть возможность пройти такой же путь, как грешники в этом мире. И некоторые вот этот шанс себе оставляют, что они потом возвратятся, они потом придут, потому что Бог любит грешника, и Бог хочет спасти грешника. А дети верующих родителей – это как раз вот то поколение, которое подлежит не вопросу, что их надо будет возвращать из этого мира, а они подлежат только вот этому направлению – воспитанию. Они уже принадлежат Царству Божьему, но над ними требуется вот этот процесс воспитания. Вложить те ценности, которые Бог хочет, чтобы они были в сердце человека, чтобы эти ценности стали преобладающими. И я думаю, что мы этот результат видим тогда, в конечном выражении, когда мы наших детей ей уже 16, 17, 18 лет, видимо, вовлеченными в труд церковный, они уже не просто подталкиваются родителями, а они сами вошли в этот труд церковный, и в определенный момент они заявляют о том, что они хотят принадлежать церкви, и они готовятся принять водное крещение, и они принимают крещение как знак уже личной ответственности перед Богом. И это является неким, может сказать, конечным итогом воспитания ребенка. Дальше уже человек взрослый, он взял на себя собственную ответственность, которую он и несет перед Богом для того, чтобы и дойти до конца, и сохранить себя и дальше в чистоте, сохранить себя в святости, чтобы дойти до этой желанной цели Небесного Царства. Вот это, может быть, это является каким-то даже вступительным вопросом к тому, что является вот этой передачей тех ценностей. И я хотел бы, чтобы вы заострили внимание как раз вот на эти ключевые вопросы в том, что кого мы воспитываем, кто они, и вот это отношение от начала, кто они, имеет очень важность большую, что мы делаем упор не на то, что когда-то над ними что-то произойдет, а мы сразу вкладываем им то, что они уже принадлежат к Небесному Царству. И вот это, что называем процесс воспитания, это очень сложный процесс, это требующий многих усилий и многого терпения, многих таких качеств, как педагогов, как учителей, какими являетесь вы, а также служителей церкви и родителей. Это комплексная работа, это совместная работа, чтобы мы имели этот конечный результат, чтобы наши дети подросли, и наши дети в самостоятельности уже, они могли заявить о своей принадлежности к церкви и принадлежности к Царству Божьему. И этот успех тогда, когда мы не теряем наших детей, когда вот из этого списка церковного, когда мы видим семьи, и мы этот список ведем, и из этого списка никого не вычеркиваем, а всех детей приводим к этому положению, что они принадлежат церкви. Очень хотелось бы, чтобы вот как раз учителя воскресной школы и были вот этими настоящими помощниками для родителей, потому что и родители не всегда имеют достаточно способностей, а иногда родители не и сами недопонимают чего-то. Иногда родители как раз вот вместо воспитания они оставляют детей в небрежении, а церковь через институт воскресной школы как раз является вот этой помощью для того, чтобы передать ценности нашим детям. Пусть Господь в этом благословит. Я хотел бы кратко вместе с вами еще помолиться, и потом мы будем еще слушать, и братья будут об этом говорить, и другие темы в этом направлении, чтобы мы могли вот эту ценность великого благословения, которое Бог вложил уже от рождения детям, чтобы она была передана, и ничто не потерялось для Небесного Царства. Давайте мы встанем и в молитве прославим Бога.